Апологетика и спасающая вера. В нашем втором видеоуроке мы рассмотрим взаимоотношения апологетики и спасающей веры. Сразу же я хотел бы дать определение библейского понимания веры. Так много есть различных толкований, взглядов, проповедей, которые зачастую ошибочны и уводят нас в сторону от библейского понимания, что же есть спасающая вера. Вера, я бы назвал, это действие. Вера, по сути, это то, что вы делаете с полученной информацией. Когда вы принимаете информацию за правду, за истину, можно сказать, что вы верите. Если же вы отвергаете истинность утверждения, если вы не соглашаетесь с сделанным заявлением, можно сказать, что вы не верите тому либо другому утверждению, одному либо другому человеку. И каждый день мы множество раз проходим этот процесс оценивания услышанного, внутреннее рассуждение, принять за правду, либо же отвергнуть истинность утверждения. И мы тогда что-то делаем на основании вот этой полученной информации. Итак, вера – это то, что вы делаете с полученной информацией. Когда мы говорим о вере, которая приводит к взаимоотношениям с Богом, нам нужно понимать, что есть в Библии описание спасающей веры, и есть примеры веры, которая не дает спасения. Самый яркий пример – это когда упоминается бесовская вера, которая совершенно не несет никакой пользы. И давайте вот посмотрим, из чего состоит спасающая вера в контрасте к бесовской вере. Я бы сказал так. Спасающая вера имеет три уровня или три шага. Буквально три этапа, которые нужно пройти, чтобы можно сказать, что человек верит и имеет ту веру, которая приводит взаимоотношения с Богом. Вначале человек должен вот услышать информацию, получить информацию, услышать какое-то утверждение. И он должен услышать его понятно для себя. Он должен понять все составляющие этого утверждения. И вот, по сути, Евангелие – это история. Это определенная история, которая говорит нам о нашем происхождении, в частности, о сотворении. Говорит о Боге как о Творце, говорит о Боге как о Законодателе. И так же самое говорит о Боге как о Судье. Это вот есть определенная история о Боге, которую раскрывает нам Библия. И вот нам важно услышать это понятно. Нужно понять, что Бог Творец. Нужно понять, что Бог, который Творец, Он имеет право быть Законодателем. И так далее. И вот человек, который услышит эту весть, он принимает для себя определенную позицию. Он рассуждает вначале. А насколько я могу согласиться с этим повествованием? Насколько Библия есть заслуженный доверия источник информации? И вот когда он в своем сердце принимает решение, что да, это правдивая история, да, это история, которая заслуживает внимания, я принимаю за правду то, что я услышал и понял, я соглашаюсь, что эти утверждения, они истины, и что есть, по сути, согласие с тем, что эти утверждения описывают истинное положение вещей, то вот как раз эти две позиции, когда человек услышал и согласился, что это правда, они недостаточны для еще взаимоотношений с Богом. Потому что есть третий шаг или третий уровень, когда человек готов послушаться или готов подчинить себя полученной информации, поступить согласно этой информации. И вот как раз этот третий шаг в понимании Библии, он дает нам спасение. Вы, услышав слово истины и уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 главе, в 13 стихе. И вот какова же разница между спасающей верой и бесовской верой? Это важно понимать, это очень важно понимать, потому что множество людей соглашаются с библейской позицией, они остаются все равно далеки от Бога. Первая проповедь Иисуса Христа, когда Он вышел на служение, была очень простая и очень короткая. приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. По сути, он говорил о том, что Царствие Божие близко, его можно войти, его можно обрести, можно стать гражданином Царствия Божьего. Но для этого нужно покаяться, для этого нужно было вот, изменить свое мировоззрение, для этого нужно веровать в Евангелие, нужно принять Евангелие за правду, за истину. Библия в то же время говорит вот о бесовской вере. В чем отличается бесовская вера, это спасающая вера? Помните повествование, когда Иисус Христос с учениками, переправившись через Генесарецкое озеро или Галилейское море, как мы привычно его называем, в одном из пустынных мест он столкнулся с одержимым человеком, или двое одержимых, как говорит один из евангелистов. И они выбежали навстречу Иисусу Христу и закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, ты пришел раньше времени мучить нас». Интересное утверждение, которое они говорят. Обратите внимание, что в их словах они признают Иисуса Христа Сына Божия, Мессией. Они признают, что это не просто человек. Заметьте, в их словах они признают то, что они когда-то будут осуждены и мучимы. Для них это абсолютно не является тайной, это для них не является вопросом. Они не сомневаются в этом. Но заметьте, их единственный упрек в том, что Христос раньше времени пришел осуществить этот суд. И вот из этого диалога можем увидеть, что бесы, они имеют определенную информацию о Христе, по крайней мере, о том, кто таков Христос. Они знают, что они суждены, они знают, что они будут мучимы, и они признают это за правду, они совершенно в этом не сомневаются. Но заметьте, они не могут покаяться, они не могут изменить свои позиции. Почему? Да потому что им не предложено Евангелие. Им не предложено Богом весть о спасении. Им не дано право изменить их судьбу. И если мы рассматриваем вот с такой точки зрения Евангелие, то по сути Евангелие — это Бог дает нам второй шанс. Он говорит нам о том, что мы были сотворены Богом, мы нарушили Божий порядок, мы согрешили. Но Бог по милости предлагает нам вновь помириться с Ним, вновь примириться с Ним, вновь вернуться в взаимоотношения с Ним. И вот всякий, кто услышит эту Божью историю, Божье повествование, примет за правду и согласится подчинить свою жизнь этому повествованию, покаяться, примириться с Богом, он обретет взаимоотношения с Богом. А так как бесам это не предложено, они не могут, даже хотя бы все знают и все понимают, и совсем соглашаются. Поэтому я делаю утверждение, что множество людей, которые верят, что существует Бог, множество людей, которые считают, что Библия правда, если они в своей жизни не сделают этого третьего шага, не примирятся с Богом, не подчинятся Евангелию, то для них эта вера, она не будет иметь никакого смысла, для них эта вера будет пустая, бесовская, которая не принесет им никакой пользы. И здесь вот можно спросить, какая же польза апологетики, если мы говорим, что вера — это то, что вы делаете с полученной информацией. Какая польза апологетики для верующего человека и какая польза апологетики для человека, который приближается к Богу, который познакомился только лишь вот с повествованием Евангелия, который размышляет над Евангелием. И, конечно же, вот влияние апологетики и польза апологетики очень огромна. Если апологетика ставит своей целью объяснить, почему стоит верить в то или другое, то как раз в процессе размышления над библейским утверждением, как важно дать аргументированную позицию христианства. Почему это истина? Почему вот эти утверждения христианства истины? Почему противоположные взгляды, они ложные? И по сути, христианская апологетика, она помогает человеку принять за правду библейские утверждения. И она является она имеет огромнейшую пользу для тех, которые приближаются к Богу. К сожалению, апологетика имеет ограничения. Если она может понять, если она помогает понятно объяснить Евангелие, если она помогает принять за правду утверждение Евангелия, но она не имеет силы подчинить человека Евангелию. Потому что как раз третий шаг — подчиниться или привести свою жизнь в соответствие с Евангелием — это то, что человек делает сам в своих вопросах, в своих взаимоотношениях с Богом. Это то, что человек делает сам, когда он рассуждает, когда он спорит, когда Дух Святой обличает его сердце, когда Дух Святой зовет, привлекает, человек находит, возможно, аргументы против, за. Интересно, как об этом говорит апостол Павел, это когда мысли, либо обвиняющие, либо оправдывающие одну другую. Всякий человек, который услышит Евангелие, вот в его сердце начинается этот процесс рассуждения. Когда Дух Святой обличает сердце, когда Дух Святой утверждает, что это правда, а человек, возможно, кажется ему даже спорит сам с собой, он находит причины не подчиниться, находит отговорки, и мы понимаем, что в этом есть вот это духовное сражение, это работа и Духа Святого, и противостояние дьявола, и его противодействие работе Божьей в сердце человека. Поэтому, друзья, нам очень важно быть способными объяснить человеку, почему то, во что мы верим, это истина, и молиться о нем, чтобы Дух Святой на основании этих убеждений перевел его с позиции бесовской веры, согласия с Библией, вот в положение спасающей веры, когда человек подчиняет себя Евангелию. Еще, друзья, я хотел бы задать вопрос для вас. А что человек должен знать из повествования Евангелия, чтобы быть спасенным, чтобы уверовать и обрести взаимоотношения с Богом? И я хотел бы перечислить несколько утверждений, которые необходимы. Возможно, это просто базовый минимум, с чем человек должен согласиться, чтобы мы могли назвать его обращение действенным. Конечно же, нужно понимать, что вся Библия и каждый кусочек, каждая страничка, каждый кусочек повествования, они абсолютно важны. И ни в коем случае не думайте, что в Библии есть отрывки, которые просто лишь для того, чтобы наполнить эту книгу, чтобы она выглядела солидной. Интересно, что она составлена таким образом, когда повествование разворачивается в логической последовательности. И вот вначале нужно увидеть в Библии повествование о существовании Бога, Бога как Творца. Библия буквально раскрывает эту удивительную историю происхождения мира. И мы немножко дальше будем говорить, что насколько библейское повествование уникально и истинно. И никакое другое повествование о происхождении мира не выдерживает критики так, как это выдерживает библейское повествование. Стоит увидеть, что Библия говорит о Боге, как который устанавливает порядки, определенные законы. Стоит увидеть Бога как судья, как судью, который строго будет судить за нарушение своих порядков и законов. И интересно, что мы видим это и в физическом мире, когда человек нарушает физические законы, моментально приходит суд. И мы видим, когда в духовном мире человек нарушает Божьи законы, так же само будет последствия этих нарушений, что Бог говорит отчуждением от Бога, адом называет Библия. И так далее, и тому подобное. И вот когда человек приходит к повествованию об Иисусе Христе, о повествованию Нового Завета, где Бог раскрывается как любящий Отец, который говорит о себе, что Он Бог человеколюбивый, милосердный, где милость превозносится над судом, где Бог предлагает человеку вновь примириться с Ним. И вот здесь так важно человеку услышать и согласиться с тем, что не просто Бог существует, а этот Бог, Он желает иметь взаимоотношения со мной. Я когда-то предстану перед этим Богом. Как важно согласиться с тем, что я грешник, что есть как раз отделение от Бога. Как важно согласиться с тем, что это лично я подлежу осуждению. Не просим все люди, живущие на земле. Лично я подлежу осуждению. И как важно согласиться в своем сердце с тем, что Бог обеспечил все необходимое для моего спасения вот через приход и служение Иисуса Христа. И как важно принять за правду то, что покаяние и взаимоотношения с Богом приводит к примирению с Богом, приводит как раз к вечной жизни, к спасению, о том, что каждый человек, в принципе, где-то внутри, в тайне своего сердца мечтает об этом. Стоит заметить, что уверование – это процесс. он не происходит мгновенно, он не происходит моментально. Для некоторых людей это занимает, возможно, несколько лет жизни. И когда мы видим человека, который обращается к Богу, нужно всегда понимать, что этот человек прошел определенный процесс рассуждения, осмысливания. Мне очень нравятся слова, которые я упоминаю часто, записанные в книге пророка Исаия, в первой главе, когда Бог буквально говорит человеку: «Приди и рассудим». Вот. Представьте, Бог говорит о том, что Он не заставляет нас поверить в что-то, что является интеллектуальным самоубийством. Бог говорит: «Придите и рассудим. Давай буквально сядем с тобой и давай вот побеседуем, давай вот приведи свои аргументы, я готов ответить тебе. Или задай вопросы, я готов объяснить тебе». И вот, вот этот процесс рассуждения, он необходим, он предшествует процессу уверования и покаяния.